Часть первая, глава вторая. Удивительная бабушка. Эту маленькую парижанку, прожившую в Париже 40 лет, точнее 38, матерью называли не всегда. Когда-то ее называли просто Мирра с двумя «р», и жила она в странном космополитическом племени. Начать можно из бабушки, так как в ней было что-то своеобразное и любопытное, напоминающее некоторые черты матери. Ее звали Мира с одним «р» и Смолун, и родилась она в Каире в 1830 году. Египетские корни матери, возможно, не случайны, это древняя земля, но у нее вообще очень много корней, древних корней, везде, повсюду. «Мне миллионы лет, и я жду», — говорила она в последние годы со взглядом, который, казалось, нес весь мир и все сопротивление его земных детей. Нам вспоминается прекрасный очерк Уолтера Пейтера о Моне Лизе, с которой мать объединяла странное сродство и улыбка. Она старше гор, окружающих ее. Она умирала множество раз и познала тайну могилы. Но родина Исмолунов – это также и древняя Урало-Алтайская Венгрия. Отец Миры Исмолун, Саид Пинта, хотя и был египтянином, но род его происходил из Испании. Над ее колыбелью дули изменчивые ветра. Уральский воздух смешивался с тайнами долины царей и огнем Иберии. На самом деле над колыбелью матери бодрствовали совсем не мужчины, а женщины. Это был род женщин-повелительниц. Итак, мы оказались в эпохе Махмуда Али. Суэцкий канал еще не прорыт. Армии Паши поднялись против гнета Османской империи. Феодальный Египет столкнулся с современным миром и еще хранит память о Бонапарте. Яростный ветер Наполеона, похоже, оставил какой-то след, поскольку Мира Исмолун не теряла даром времени и тоже сбросила с шеи ярмо. В 13 лет, как то приписывал обычай, она благоразумно вышла замуж за банкира. С женихом она познакомилась, путешествуя по Нилу. «Он подарил мне дорогую диадему и корзинку клубники», сообщает Мира в своих мемуарах. Она ведь оставила нам столь же очаровательные и смешные, сколь и краткие мемуары, надиктовав их по-французски в 76 лет своему внуку, губернатору Альфасса. В 20 лет она прибыла в Италию. На это требовалась известная смелость. Мы помним о положении женщин на Ближнем Востоке в прошлом веке. Я говорила только по-арабски и носила египетское платье. По Италии я путешествовала с двумя детьми и гувернанткой, а мой муж оставался в Египте, он всегда был домоседом. Я оказалась первой египтянкой, осмелившейся вот так покинуть Египет. И вот еще. Я была восхитительна в египетском небесно-голубом платье, украшенном золотом и жемчугами. Кроме того, она носила маленький тюрбан с золотой верхушкой, но совсем не знала языка и потому поклялась себе выучить его как можно быстрее. И правда, итальянский она усвоила довольно скоро, а потом еще и французский. Решительно, Мира Исмолун была неординарным субъектом. Затем она свела знакомство с великим герцогом, который, как и композитор Россини, каждый день засыпал меня цветами. И с непосредственностью, в которой кокетство трудно отличить от шутки, она добавляет: «Несмотря на свою благовоспитанность и даже строгость, я не была безразлична к этим знакам внимания». Происходило это где-то в 1850 году. Неизвестно, действительно ли она была столь строга, но в жизни она разбиралась превосходно и искренне любила ее. Мира Исмолун была наделена тем вселенским разумом, для которого границы любой страны кажутся никчемными и обременительными. Путешествуя по Европе, старшего сына она оставила в венском пансионате, второго, а затем и третьего – в коллеж Шапталь в Париже. «Париж сводил меня с ума. При моих необычных взглядах и темпераменте я не находила ничего дурного в том, что повсюду бывала с Эльвирой. Это ее старшая дочь, названная, как мы видим, прекрасным египетским именем. Но поскольку мой наряд был более заметен и элегантен, публика обращала внимание на меня. Не ошибитесь, в голове Миры и Смолун не гулял ветер. Она читала Ренана, Тена, Ницше, Дарвина, но при этом, как и мать, была одарена чувством равновесия и умела примерять противоположности. Я всегда старалась не давать особой воли ни сердцу, ни голове, что позволяло мне удерживаться от крайностей. Что до моих финансов, то я постоянно заботилась о том, чтобы расходы соответствовали доходам. Гениальная идея о соединении приятного с полезным появилась у нее, когда она узнала, что бедные египетские княгини в своих гаремах умирают от желания узнать Париж. Поэтому в Египет Мира везла самые модные платья, самые дорогие драгоценности, парфюмерию и журналы, оправдавшие причуды ее выбора. Куда бы я ни приезжала, меня принимали как королеву. Величественная внешность, роскошные туалеты, строгие манеры и мои расходы создали мне высокий пьедестал. Но помимо всего прочего, она привозила домой и картины, ибо маленькие принцессы до смерти желали увидеть себя во всем великолепии на картинах кисти лучших художников Парижа, похожих на фотографии. Вот так Мира Исмалун и познакомилась с Парижем живописцев и мастерской Вино и Эдуарда Морисе, который станет тестем молодой Миры. Широта духа Миры Исмалун не знала никаких границ. Религия тоже не слишком занимала ее. Вероятно, она считала ее такой же узкой, как и патриотизм, но окружающим она предоставляла право поступать по собственному усмотрению. Поэтому, обнаружив, что не в меру благочестивая горничная обратила Эльвиру в католическую веру, она не только не упрекнула свою дочь, но даже начала поиски мужа-единоверца для нее, поскольку Эльвира хотела этого. «Я была первой египтянкой», — замечает Мира, — позволившей своей дочери выйти замуж за католика, да еще и итальянца, добавим мы. В нашем кругу смотрели на это косо и бранились. В нашей семье некоторые даже довольно долго не желали меня видеть, поскольку во всем она привыкла видеть и смешную сторону. Она добавляет, брак был гражданским, его заключили в итальянском консульстве. Церемония была очень красива и интимна. На мне было чудесное платье, украшенное серым жемчугом. Когда с формальностями было покончено, Эльвира с мужем и свидетелями вошли в церковь, а я сделала вид, что ничего не замечаю. Я вообще весьма либеральна и не вижу в этом ничего дурного. Она надолго задержалась в Египте, чтобы присутствовать на открытии Суэцкого канала. Господин де Лесепс приехал за мной с целым эскортом. Кого только не знала эта удивительная бабушка. Второй своей дочери, Матильде, которая станет матерью матери, Мира разрешила выйти замуж за того, кто ей нравится. Это случилось в 1874 году в Александрии. Свадьба была очень торжественной и проходила в правительственном дворце. Присутствовал вице-король и все его министры. На мне было чудесное платье. Люди находили, что я красивее, чем моя дочь. Наконец, маленькая арабская женщина, покорившая Париж в своем небесно-голубом платье и маленьком тюрбанчике, читавшая о происхождении видов и опустошавшая Гранд-отель, обосновалась в Ницце. Последние годы ее жизни прошли между Средиземным морем и спокойными водами Женевского озера. После праздников и театров, набегов на столицы, близких знакомств со знаменитостями, прожив великолепную жизнь и не знав других забот, кроме собственных дел и удовлетворения своих капризов и желания хорошей жизни, я обрела достаточно мудрости, чтобы удалиться и вести более скромную и спокойную жизнь. Муж сопровождал ее. Он обожал меня, лаконично сообщает Мира. Нас это не удивляет. Самое удивительное в этой блестящей жизни, которую не могли удержать никакие границы и которая брала начало в долине Нила, то, что в конце праздничного путешествия раздался неожиданный крик, будто Мира не желала принимать никаких ограничений, даже смерти. В 76 лет мне, откровенно говоря, совсем не нравится старость. Я по-прежнему нахожу жизнь прекрасной и восклицаю вместе с Гёте: «Вперед через могилы! Это зерно еще даст урожай!»